Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко до единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире третья, заключительная часть воспоминаний о революции 1917 года Романа Владимировича Саговского.
Это значит, по всей реальности было, наверное, числа 22-го.
Вероятно, около 22-го. Я видите, теперь уже я, когда читаю, я всегда читаю, так сказать, по новому стилю. Это значит, по новому стилю это должен был быть понедельник, вероятно, 6 ноября. Дело в том, что, конечно, юнкера они даже друг друга почти что не знали, потому что наш курс всего был, значит, с начала сентября, мы даже как следует не познакомились, никаких, так сказать, никакой тесной дружбы у нас не было среди нас. Это было военное время, кажется, 18-й курс военного времени. Но Ну, что-то такое, все начали разговаривать друг с другом. Что-то такое, что-то какие-то все слухи с собой принесли в училище. Это был понедельник. Ничего в понедельник не произошло. Во вторник вечером, то есть вечером еще засветло тогда было, значит, вдруг, значит, приказали в училище выстроиться на плацу. Мы все высыпали. Значит, какие-то куда-то нас должны были везти. Должен сказать, что в тот момент у нас никакого вообще сомнений не было. Что, конечно, если защищать, так, мы, так сказать, в училище защищало бы временное правительство до последнего. Хотя самый Керенский с нами и поступил так, это самое некорректно. И с таким подозрением к нам относился. Но никаких разговоров быть не могло о том, что, понимаете, в тот момент не поддержать там, временное правительство. Но, к сожалению, мы были разоружены. И наше все оружие было передано так называемой сводной ротой. Это сводная рота, которая помещалась на противоположной стороне улицы, рядом с нашим манежем, где был самый обслуживающий состав. Каптенармусы, вестовые и так далее. И все, значит, оружие было передано на хранение этим самым, этой сводной роте. У нас только были, значит, старые винтовки, с которыми мы ходили в караул. И в караул нам выдавались 3 обоймы по 5 патронов. По счету, и мы должны были их, значит, вернуть, когда возвращались с караула. Но офицеры наши ходят, что-то такое разговаривают, потом, значит, приказано было разойтись. Опять тревога, опять стройся, опять выстроились на плацу, опять, значит, офицеры походили, и все это, значит, опять разойтись. Третий раз мы уже сами, самовольно, так сказать, высыпали на плац, требуем, чтобы, значит, нас вели, защищать временное правительство. Офицеры, значит, бегают, уговаривают нас разойтись, предупреждают, что, да, газовая рота, которая стояла как раз на Неве, около Петропавловской крепости, что газовая рота, дескать, угрожает, что если мы только выйдем, так они выйдут с этим самым, с баллонами газа, и нас всех передушат. Вот самое, просили, значит, не волноваться, что все будет сделано, что никакой опасности нам не угрожает, только, пожалуйста, значит, никакие демонстрации, ничего. Ну, разошлись мы опять. На следующее утро, когда, значит, утренние переклички, построились, наш курсовой офицер выходит и говорит, что требуется 30 добровольцев идти в караульную службу. В город должен предупредить, что это связано с некоторым риском. Так что поэтому просим добровольцев. Я вызвался идти в город. Собрался, выстроились мы все, вышли. Я сейчас не помню, сколько всего человек было. Было ли 30 или 60. Но, во всяком случае, мы, значит, из училища прошли по городу через мост мимо Зимнего дворца. Это было примерно половина 12 дня в среду. Должен сказать, что мы обогнули Зимний дворец, прошли по площади Зимнего дворца, мимо Александровской колонны, все. И там ничего не происходило. Трамваи по городу бегали всегда. Единственное то, что это самый вот угол дворца, который выходил к здание генерального штаба и арка, это самое, генерального штаба, там были следы пуль в штукатурке. Что дворец сам был туда окрашен такой какой-то лилово-коричневый темный цвет. И там, где самые ударяли пули, ну, конечно, оставались самые белые дыры в штукатурке. Но так это просто несколько, по-видимому, было выстрелов произведено во дворец. Мы прошли всю площадь. Тут мы разделились еще на два караула. Один караул направился в Эрмитаж, а я попал в караул в Министерство юстиции. Так что мы потом дальше пошли, вышли, значит, в направлении к Невскому и значит, пришли в Министерство юстиции. Сменили старый караул. Я уже не помню, кто в старом карауле был, какое училище или какая часть. И сразу же оказался первый сюрприз, что телефоны не действовали.
А у вас было вооружение?
Да, вот это наши винтовки по 15 патронов на человека. Значит, снимаем сами телефоны. Слушаем телефоны, там какой-то происходит галдеж на том конце. Свист, хохот, какие-то восклицания. Мы не знали, что утром это самое, как раз часть с прапорщиком каким-то заняла центральную телефонную станцию. Она была единственная в Петрограде. И город был, так сказать, парализован. Но через некоторое время какой-то появился тип кожаной куртки, это был переодетый юнкер, который пробрался обратно в училище, потом пришел к нам докладывать караульному начальнику, и значит, нам приказали снять все караулы, так чтобы не привлекать внимание толпы, запереть ворота, и в общем караул вообще разошелся под зданием министерства. Винтовки мы свои составили.
А что происходило в самом здании министерства? Там шла работа или было пусто?
Ничего. Единственное, кто это здание министерства, была мадам Малентович, жена министра юстиции. А сам Малентович был в Зимнем дворце. Нас, значит, нам предложили обедать в министерской столовой с мадам Малентович, потому что пищу из училища не могли нам переправить. И мадам Малентович, конечно, страшно волновалась, хотя она, так сказать, старалась держаться и, насколько возможно, не показывать виды. Но явно, что она до того волновалась, что даже с ней разговаривать нельзя было. Видно было, что она только думала о Зимнем дворце. Мы играли на бильярде в министерской бильярдной и сидели. Я помню, значит, а этот самый вот тип в кожаной куртке, значит, пробирался то в училище, то обратно. Со всякими инструкциями из училища. Нам только было сказано, чтобы сидеть и никак не привлекать внимание толпы. Помню, что уже стемнело, вероятно, было так часов, может быть, 7 вечера, совершенно темно, когда вдруг этот самый раздался такой гулкий, тяжелый выстрел. Кто-то говорит, знаете, это морское орудие стреляет. Это как раз этот самый выстрел «Аврора» был. И один только выстрел, который потом оказался холостым зарядом. Видите, многие говорят, что значит, была большая перепалка, что там артиллерия палила, все. Да, какие-то шумы были, но очень было мало. А так было очень напряженное такое состояние. Конечно, мы слышали, что что-то такое происходит. Винтовочной стрельбы мы не слышали, но изредка какие-то далекие самые раскаты были. Но чтобы, понимаете, то, что сейчас говорят, что там бомбардировали Зимний дворец и все, это, как говорится, у страха глаза велики. Даже вот этот самый Джон Рид, когда он описывает всю эту историю, как они сидели в Смольном, там, и в это время там, окна тряслись от взрывов, я не знаю, откуда он это взял, просто он, вероятно, ему, так сказать, показалось, что это...
А на каком расстоянии было Министерство юстиции от Зимнего дворца?
Я не знаю, расстояние одной версты, может, полторы версты, так. Винтовочной стрельбы, я говорю, мы не слышим, ни пулемет, ни винтовочный. Безусловно, конечно, там обстрел был из пулеметов, из винтовок, как мы потом сами видели. Нам это не слышно было, а артиллерийская это самая стрельба, я не знаю, нам почти ничего не слышно.
А, в общем, штурма вашего министерства не было?
Не было. Значит, мы там просидели, в общем, 3 дня. Среда, четверг, пятница. И в субботу утром тот же самый тип явился из училища. И нам сообщили, что за нами приедет пролетка начальника училища, что мы должны сложить все винтовки в пролетке, а сами идти, значит, за пролеткой обратно в училище без оружия. И что, так сказать, произошло. Потом мы обратно шли тем же путем, каким шли в Министерство юстиции, то есть проходили площадь Зимнего дворца. И надо сказать, что уже тогда никакой толпы на площади Зимнего дворца не было. Было, правда, больше народу, чем когда мы шли в караул. Когда мы шли в караул, площадь была почти что пустой. И, как сейчас помню, только стояла группа уже в конце площади, пройдя здание генерального штаба, когда мы уже из площади выходили, стояли просто и глазели на Зимний дворец. Стояли какие-то бабы, стояли какие-то рабочие. И просто смотрели на Зимний дворец. Mm-hmm. Небольшая группа.
Когда возвращались?
Когда возвращались, тогда уже было больше народу. Были там кучки народа на площади. Ну и то, такая громадная площадь, там дворцовая площадь. Может быть, там и в общем, и много было. Но незаметно было большой толпы. Mm-hmm. Помню, кто-то что-то такое начал кричать, когда мы проходили, потому что вид у нас, вероятно, был довольно странный. Это, значит, пролетка, кучер. И в пролетке лежали эти самые винтовки, а мы шли в этих самых в юнкерских погонах без оружия. Кто-то что-то такое швырнул, не то камень, не то кирпич. Какие-то эти самые бабы что-то такое тоже визжали там. Но ничего не произошло. Да? Вернулись в училище из караула. Как раз в это время вернулся караул из Эрмитажа. Значит, мы начали обмениваться, так сказать, впечатлениями. Один из этих самых юнкеров, который был в Эрмитаже, уверял нас, что он подстрелил 2 этих самых большевиков, которые пробирались в Зимний дворец. Как раз в эту дверь между Эрмитажем и Зимним дворцом, потому что штурма фактически не было Зимнего дворца. Потому что пробрались они одиночным порядком в эту самую дверь, которая была почему-то без часовых, между Эрмитажем и Зимним дворцом. И потом, значит, они обошли этих самых защитников в Зимнем дворце и арестовали временное правительство, и тогда, значит, арестовали юнкеров, открыли двери, и тогда уже это самое эти самые части, которые обстреливали Зимний дворец из главного штаба, тогда, значит, они ринулись через площадь и в Зимний дворец Красной гвардии, и самые части военные. Надо сказать, что вот, когда мы проходили, я посмотрел на Зимний дворец. Ничего особенного. Несколько окон было разбито, и гораздо больше, конечно, было следов этих самых пуль в штукатурке. Тот же самый угол, который выходил к зданию главного штаба, весь был обсыпан, так сказать, этими самыми пулями. А со стороны реки, когда мы обогнули дворец, там было, так сказать, два две длинных царапины. Как будто, может быть, снаряды прошли, два снаряда вдоль карниза, верхнего карниза зимнего дворца. Так что там это самые такие две белых полосы было. И все. Кроме этих разбитых окон и вот этих самых следов пуль и, так сказать, этих двух белых полос со стороны реки, никаких следов вообще не было, никаких разрушений и так далее. Потом оказалось, там происходило, то есть грабили в этом зимнем дворце. Но надо сказать, что, по-видимому, то, что вот описывает тот же самый Джон Рид, что появились какие-то сразу типы, которые прекратили этот самый грабеж и даже отнимали вот самые толпы, самые всякие, то, что они успели схватить в зимнем дворце. Это, я думаю, что это правильно. Потому что я потом уже, когда проходил, там действительно были комнаты, в которых мебель была разбита, была нагромождена против, то есть у окон, там эти самые мебели, по-видимому, когда эти самые защитники зимнего дворца устроили вроде баррикад в комнатах. Но картины были порезаны. Но я не знаю, вот из мелочей, конечно, вероятно, там много что стянули.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А когда вы вернулись в училище, и вот в последующей неделе жизнь шла нормально в нем?
Нет,
и...
значит, вернулись мы в субботу. В субботу, значит, мы собрались, обсуждали события. И, значит, как быть, что делать? Да, устроили собрание в нашей роте. Я произнес, так сказать, первую и последнюю речь в жизни, вскочил на стол и говорю, что, господа, в конце концов, что же мы будем здесь сидеть, нас еще перестреляют всех, как кур. Вот когда будет сегодня отпуск, по субботу у нас еще отпуск, суббота, воскресенье, отпуск в город. У кого какое оружие есть, приносите, значит, так нас разоружили вообще, оружия у нас не было, приносите с собой оружие. Я говорю, у меня, значит, дома лежит самый Браунинг, я могу принести Браунинг. У нас же много было этих самых юнкеров из рядовых, с фронта, из унтер-офицеров и так далее, что у них тоже, вероятно, оружие было дома. Но хорошо, на этом порешили, когда мы уйдем в город, мы запасемся оружием. Но вдруг, значит, получаем приказание, отпуск в город отменяется. Училище было окружено, эти самые наши же сводные роты, и расставлены были караулы, часовые, и никого из училища не выпускали. А к вечеру приходят ко мне и говорят, что, слушайте, у вас, говорит, польская фамилия. Дело в том, что представители Польши, значит, новые Польши, Польша, да, получила независимость, значит, прислала просьбу о том, чтобы все поляки были бы выпущены из училища, чтобы они, значит, могли пройти в польскую, я уж не помню, делегацию, что ли, там называлась в Петрограде, под защиту, значит, польского правительства. А мне говорят, что у вас польская фамилия, вы можете, говорит, с этим самым, с поляками выйти, и потом как-нибудь незаметно бежать на Кирочную улицу, не помню там точно самый номер и все. Там, значит, стоит сотня донских казаков под командой капитана Крыжановского. Это там капитан Крыжановский был пасынок помощника нашего начальника училища. В общем, был замечательный такой полковник Посыпкин, который потом был с нами на юге.
Посыпкин?
Посыпкин, да. Значит, объясните этому самому капитану Крыжановскому, что мы просим помощи, чтобы он пришел, значит, и освободил бы училище. Ну, хорошо, согласен. Меня отправили держать связь со второй роты в том же здании. Это, ну, к сожалению, все это вышло довольно глупо, потому что мы сами обсуждали все это совершенно откровенно, совершенно не подозревая, что среди юнкеров могут быть, так сказать, агенты большевиков. Оказалось, что у нас среди нас три предателя. До сих пор помню их фамилии. Левицкий, Шаревский. И третий был украинский националист, самостийник. Я сейчас вот затрудняюсь вам сказать его фамилию. Кажется, его фамилия была Головко. И когда мы это самое обсуждали, это самое Головко сидел с нами же. И потом, значит, он встал и смылся. И они говорят, знаете, это же как этот самый Ширий украинец, он значит, доложит это самое в сводные роты. Ну и так я в конце концов и оказалось, что это самый Головко исчез, и он потом оказался по ту сторону улиц в сводной роте. И когда отправили от нас, значит, самых делегатов просить отпустить польских подданных в польскую миссию, нам заявили никаких. Председатель комитета сводной роты такой был Нагач. Между прочим, очень интересная была личность, этот самый Нагач. Заявил, что никаких.
А Нагач, он был кто? Он был большевик?
Он был большевик, председатель этот самый, комитета сводной роты. Я, значит, пытался... Дело в том, что такое громадное это самое здание, этот Павловский училище, мы даже не знали план его, ничего. Пытался туда-сюда вылезть, куда не вылез, везде стоят часовые. Никак не пробраться.
А часовые были те же юнкеры?
Нет, из сводной роты.
А там уже не было юнкеров?
Там уже юнкеров не было, да. Сводные роты это самые были солдаты, которые, так сказать, обслуживали юнкеров. Да? И возвращаясь я обратно в роту, прохожу эту главную лестницу, и вдруг, к моему удивлению, прямо по главной лестнице, по этой широкой кверху, смотрю, поднимается юнкер в погонах Владимирского училища. А Владимирское училище было за углом от нас. Даже говорили, что это было в нашем старом здании Павловского военного училища. Медленно поднимается, прямо опешили, как вы прошли. Так, я подождал, пока часовой отвернулся, и юркнул. Вот что, господа, значит, это было в субботу вечером. Завтра, значит, да, мы захватили наш Цейхаус, наше оружие. К нам, значит, пришли ударницы. И завтра утром мы придем вас освободить. И вместе тогда, значит, двинемся в город. А вы, значит, сидите и ждите. Только ничего не делайте. Мы тогда вместе захватим ваше оружие. И тогда, значит, начнем действовать. Что и как, он, так сказать, не объяснил. Но мы ждем. Легли спать. Утром встаем, рано утром слышим, действительно, тарарам происходит, значит, за нами. Стрельба, ухает какая-то самая машина там. Кто-то сказал, пойдемте наверх, там эти самые классные, на самом верхнем этаже, под крышей были большие помещения классов. Оттуда, говорит, видно. Значит, поднялись туда. Действительно, там большие окна, через весь плац видно, видно это самое здание Владимирского училища, там, значит, проломана стена, в проломе стоит, по-видимому, бомбомет. И там, значит, происходит перепалка, а перед Владимирским училищем, значит, броневая машина обстреливает училище. Мы сидим, смотрим, в это время открывается дверь, и ходит Нагач с двумя револьверами, рядом с ним два этих самых солдата с винтовками. Вы что здесь делаете? А почему вы не в классах? Как почему? В воскресенье? А это все равно. Как все равно? А где же наши курсовые офицеры? Мы вам найдем курсовых офицеров. Потрудитесь спуститься вниз. И, в общем, он нас это самое туда выпроводил. Оказалось, да, что, конечно, это самое выступление владимирцев было неудачным. Сводная рота вся, значит, пошла или в караул, или, значит, с владимировцами драться. Помощник нашего курсового офицера явился к нам, он пробрался к нам и организовал работу в училище. Меня отправили, значит, на кухню помогать стряпать обед. Там мы, между прочим, нашли громадный склад еще кваса мирного времени. Прекрасный квас, который там 3 года лежал. Мы сами распили квас. Вот им говорят, господа, пойдите, говорит, посмотрите, что делается. Значит, подходим к окнам, а напротив кухня была в подвальном помещении. А напротив это сам наш манеж. И манеж сам 5 таких и самых дорических колонн, как полагается. Значит, идут какие-то эти самые солдаты и тащат с собой 5 ударниц. Поставили каждую у колонны. Ну, еще они отошли. Там нам уже не видно было, что. И вдруг, значит, тра-та-та-та-та-та-та, пулемет. И эти самые девицы. Так, рухнули все. Это нам, значит, предупреждение.
А эти ударницы, они откуда появились? Из кого они были собраны?
Ударницы, видите, после того, когда начался развал в армии, особенно это было, значит, уже, значит, и, так, и после неудачного самого Корниловского, то есть наступления Керенского 17-го года, это было, кажется, в мае или в июне. Да. Это самое.
Брусиловское наступление.
Нет, Брусиловское было в 16-м да. году, это было знаменитое.
Да.
А наступление, да. Наступление при Керенском, во время правительства. Когда еще уже оказалось, что армия вообще никуда не годится, тогда начали спешно составлять из армии, выделять части и составлять из них, во-первых, значит, так называемые ударные батальоны, во-вторых, так называемые батальоны смерти. Ударные батальоны, у них, значит, были погоны красные, белые, черные. Значит, победа или смерть за свободу. Батальоны смерти — это было черное с белым. Белые пушки — это, значит, победа или смерть. И в это время, значит, тогда женщины заявили, что если, значит, мужчины отказываются воевать, так они пойдут воевать на фронт. Была такая Бочкарева. Она, кажется, была казачка. И временно правительство разрешило ей формировать этот самый женский батальон из женщин. Помощница ее была Скрыдлова, дочь адмирала Скрыдлова, знаменитого такого. И они действительно сформировали батальон, то есть части женские, и воевали на фронте против немцев. И в этот, и поэтому они, значит, были части их в Петрограде, там, бочкаревские части. Между прочим, тогда как раз вот зашел разговор о том, что так как армия вообще разваливается, то надо начать формировать новую армию, добровольческую армию для борьбы против немцев. И как раз говорили о том, что надо их формировать за Волгой или, значит, в этой самой области войска Донского, среди казаков, где еще, так сказать, здоровый элемент остался, чтобы сформировать новую армию, которую, значит, можно было потом перевести на фронт, когда эта самая старая армия уже совершенно разваливалась. Надо сказать, что, между прочим, в Кавказской армии, которой командовал Николай Николаевич, развала не было. Они до последнего, значит, на Турецком фронте воевали. И там почти что никакого развала не было.
Другими словами, вы хотите сказать, что начало добровольческой армии, оно, в общем, было совсем другого характера, а именно
мысль была совершенно иная. И я должен сказать, что когда я лично попал в добровольческую армию, значит, в ноябре месяце, то мы тогда бежали на Дон не с мыслью воевать против большевиков, а именно в эту самую первую мысль была в добровольческой армии, чтобы, понимаете, продолжать войну после этого самого позорного развала русской армии.
Итак, что вы покинули Петроград в ноябре, незадолго после вот всех событий Октябрьской революции?
В ноябре, да. После этого, значит, в воскресенье, после этого самого неудачного восстания владимировцев, там еще были, оказывается, восстания в городе, как раз в самое воскресенье. Нас все училище было арестовано, и мы были отведены ночью в гренадерские казармы. И там нас держали, я не знаю, сколько там, неделю, 10 дней. Постепенно выпускали. Те, кто считали более, так сказать, благонадежными, отпускали первым. Меня задержали до последнего, по-видимому. Они считали, что моя это самая... Я говорю, речь, которую я произвел, меня сразу же записали, так сказать, в нежелательный элемент. Должен сказать, что это самое отношение среди гренадер было самое, так сказать, дружеское. То есть не то, что дружеское, потому что они нас под арестом держали, но никаких, так сказать, выпадов, ничего не было. Беседовали они совершенно мирно, спорили, разговаривали. Даже я помню, как мы сами пошли к связистам, потому что нам есть нечего было. Пришли к связистам там на спевку. Они нас пригласили, значит, сесть, чай пить с ними. Мы, значит, пели с ними. И они нам сахару дали, хлеб, все. Потом, значит, отправили к своему капитанармусу, еще хлеба он нам дал. Мы его благодарили, говорит, значит, что и как, сколько мы должны, он говорит, ничего. Он говорит, только не забудьте, что если, значит, дела повернутся иначе, что значит, мы вам когда-то хлеба дали.
Другими словами, охрана, которая смотрела за вами, это не были, скажем, части Красной Гвардии, а были просто части...
Это были просто гренадеры.
Гренадеры.
Да. Причем держали нас в ужасных помещениях маршевой роты, где окна были разбиты. Уже тогда, вот в воскресенье, выпал первый снег, я помню. Он выпал, сразу же растаял, но было холодно, дул холодный ветер. Галюны, так называемые, в таком были ужасном состоянии, что, понимаете, там пол был просто покрыт этими самыми испражнениями, засохшими, по-видимому, там этими неделями не чистили их. Так что в этом отношении было ужасно. В шее там было, мы спали на нарах, в шее блохи все нас атаковали все время. Но, я говорю, так вообще, еще тогда, понимаете, большевики не раскачали этих самых солдат и толпу на такую вот ненависть против юнкеров и так далее. Значит, надо сказать, что потом нас отпустили обратно в училище, попали обратно в училище, сразу нас отправили в баню, мы вымылись, значит, все старое белье сменили, все самые оделись в новое обмундирование, и тогда уже я заметил, как много из наших, так сказать, юнкеров быстро переоделось то в студенческие формы, то в эти самые формы солдатские. А мне, понимаете, я все-таки был из Англии, так что мне это самое, слушайте, у меня не было такого преклонения перед золотыми погонами. Но как-то было, я не мог себе позволить самые погоны снять. Уже тогда, значит, какие-то самые красногвардейцы уже начали подстреливать этих самых, и вообще, когда попадались им юнкера. Так что стало очень неуютно. Но я погоны эти не снимал, потому что думаю, черт, не они мне дали эти погоны, с какой стати я буду из-за них эти погоны снимать. Так что были неприятные моменты. Меня один раз загнали в этот самый второй Балтийский флотский экипаж, где меня только спас матрос. Тоже второй Балтийский флотский экипаж, который зарезал своего командира, и все, и выручил меня матрос. Потому что как-то у вас еще окончается.
Да.
Так что были все еще интересные такие моменты.
И, значит, с ноября 17 года вы поступили в добровольческую армию, и вы последующие года сражались в добровольческой армии.
Да, да. Я, значит, еще попал на Новочеркасск еще до даже прибытия Корнилова. Тогда был такой Алексеев там. И вообще, там и добровольческая армия, когда я впервые туда попал, хотя говорили, что там тысячи собирается, у нас оказалось всего, кажется, 200 человек там. Потом так пошло до Константинополя.
И Россию вы покинули в каком году?
А в Крымскую эвакуацию, это, значит, было в декабре месяце 20-го года, помню, да, из Севастополя. Значит, потом было Галлиполийское сидение, потом меня Кутепов отпустил в Константинополь, и в Константинополе я уже списался, то есть американский Красный Крест послал запрос обо мне в старое русское посольство в Лондоне. Тут мои родители узнали, что я жив. Значит,
а они были в Лондоне?
Они были в Лондоне, да.
И вы тогда переехали в Лондон?
Я тогда, значит, из Константинополя вернулся в Лондон.
Наш момент кончается, так что я хотел бы вас поблагодарить за все ваши воспоминания.
Нет, спасибо.
Вы слушали программу «Голоса прошлого». Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Полночью, лунной полночью, шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли в праздничных кружевах. Служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите! Христос на земли срящите! Христос на земли возноситеся! Пойте, Господи, вся земля! И отражает деревце светлые часы пред Рождеством. Ветка со мной поделится белым своим торжеством, светом исполнясь внутренним, светится Млечный мост. Правит святую утренню хор православных звезд. Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земли возноситеся! Пойте, Господи, вся земля! Полночью, лунной полночью, шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли в праздничных кружевах. Служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земли возноситеся! Пойте, Господи, вся земля!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 84-е зачало, глава 17, стихи с 3 по 10. «Сказал Господь, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». «Наблюдайте за собою», — говорит Господь. «Мы должны быть внимательными к тому, чтобы не соблазнить кого-либо на грех. И прощение обид — главный наш долг. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Не замазывай трещин, выскажи все на чистоту. Может быть, ты увидишь, что это недоразумение. У него и в мыслях не было обидеть тебя, а все произошло как бы нечаянно. И тогда ты попросишь у него прощения за свою ошибку. А если обида действительно имела место, и он покается, прости ему. Забудь об оскорблении и никогда не напоминай о нем. И даже если он не покается, ты не имеешь права затаить злобу и вынашивать месть. Ты должен повторять свое прощение всякий раз, как он повторяет свой грех. И если, положим, он проявит такую распущенность, что 7 раз в день согрешит против тебя, всякий раз, как он скажет «каюсь», продолжай прощать его. Христиане должны быть исполнены духа прощения. Наш Бог, как свидетельствуем мы в таинстве покаяния, есть Бог кающихся. Мы должны учиться видеть лучшее в каждом человеке, и спешить искать примирение, если возможно, со всеми, там, где речь идет о личных отношениях. Потому мы все нуждаемся в укреплении нашей веры, ибо от этого дара зависят все другие наши дарования. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Наверное, мы не молимся такими словами и с такой силой, но мы не можем не признать, насколько мала порой бывает наша вера, и насколько беспомощными оказываемся мы перед непреодолимой трудностью установить твердую связь между верой и жизнью. Господь знает, что вера Его учеников слаба и мала. Она не достигает даже размера горчичного зерна. В то время как нет ничего невозможного для истинной веры, когда она вся устремлена к служению славе Божией, она может даже смоковницу, растущую в земле, пересадить в море. Как обрести такую веру? Прежде всего, мы должны ясно осознать, где мы находимся. Вера — это предстояние пред Богом, и мы не можем быть на равных с Ним. Тем более не можем требовать от Бога, чтобы Он был послушен нашему видению и нашим замыслам. Многие трудности в вере возникают именно из-за этого. От Бога ждут, что Он будет всемогущим исполнителем всех наших обетов и желаний. Бог будет нашим Богом, если Он будет исполнять нашу волю. И тогда, как легко и просто, будет веровать в Него. Но если бы Бог был слугой человека, он не был бы Богом, и не было бы смысла веровать в Него, потому что рано или поздно мы предстанем перед реальностью Бога, перед тайной Его советов, и увидим, что они не имеют ничего общего с тем, что мы хотим. И тогда мы откажемся от Бога, мы перестанем веровать в Него, то есть не будем предавать Ему свою жизнь с доверием. Мы хотели Бога по нашему образу и подобию, и вот пришел день, когда мы убедились, что Бог совсем другой, и мы не хотим больше Бога. Осознание этой главной опасности и может стать точкой опоры, из которой будет произрастать наша вера. Пусть эта точка меньше зерна горчичного, но в ней уже присутствует истинное общение с Богом. Господь говорит своим ученикам, что вера умножается не благодаря созерцанию великолепных чудес или ослепительных событий, вызывающих у нас все новые и новые потрясения. Он берет пример, знакомый всякому трудящемуся человеку, раба пашущего или пасущего, который по окончании одного служения должен переходить к началу другого. Нашей главной заботой должно быть хранение истинных отношений с Господом. Ему должны мы предоставлять дар нашего утешения. Никакой раб не может ожидать, что его господин скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол. Время дается нам, чтобы мы исполнили наш дневной труд. Позаботимся об этом, а воздаяние придет в свой срок. Подобает, чтобы мы служили и прислуживали прежде Христу и только потом себе. Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Рабы Божии, сподобившиеся служить Христу, должны подпоясаться, освободить себя от всего, что связывает их служение. Такими должны быть служители Христовы, и Господь дал им образ: «А я посреди вас, как служащий, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И на Тайной Вечере Он умывает ноги Своих учеников. Так умножается вера. Смиренной верностью, постоянством изо дня в день, в бесконечно конкретном исполнении воли Божией, в доверии тому, что предлагает Господь. Быть рабом неключимым, ничего не стоящим. Это слово может оскорбить тех, кто видит все в свете значимости своей личности. Но слово Господне истинно. Пред Богом никто не может требовать особенного к себе отношения, если он на самом деле верующий. Наоборот, всякий верующий, тот, кто глубоко и искренне, с благоговейным трепетом, предстоит пред волей Божией, именно от того, что он хранит верность в своем служении, каким бы скромным оно ни было, сподобляется дара, превосходящего всякое воображение. Бог принимает его на свой пир веры, и, припоясавшись, служит ему как другу, что значит все внешние чудеса перед самым драгоценным даром веры — видеть Бога и пребывать с Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.